Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
Вы слушаете радио «Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Здравствуйте, друзья, наши слушатели и зрители онлайн-трансляции. Ведущий Денис Воробьев у микрофона. Начинаем программу «Эскалация» Александра Дугина. Автор, философ Александр Георгиевич уже на прямой связи со студией. Я рад вас приветствовать. Добрый день.
Добрый день.
Что ж, Минюст Соединенных Штатов таки опубликовал списки Эпштейна. Это 3 миллиона файлов, которые сейчас разбирают журналисты. Одни вещи выглядят ужасно, другие комично, когда из контекста вырывают отдельные фамилии, фигурирующие в этих самых списках. Там и Жириновский, и Ленин, персонажи фильмов, мультфильмов. Вы, Александр Георгиевич, еще в прошлом году говорили о наличии вашей фамилии в одной из переписок. Если обобщить всю эту историю, да, вот начнем с этого, как ее стоит трактовать, учитывая, что новости идут из масс-медиа как российских, так и зарубежных?
Ну, вообще, на мой взгляд, я бы не преуменьшал значение того, что происходит. Сейчас вскрыта глобальная сеть педофилов, которые занимались пытками, насилием, убийствами, вплоть до каннибализма и черных месс. И эта сеть включала в себя элиту обеих партий, начиная от Джорджа Буша-старшего до Обамы, Клинтонов, Билла Гейтса. Их участие в этой педофильской сети подтверждено, а также многих европейских лидеров. Многие из них сейчас уходят в отставку прямо в данный момент, потому что, в принципе, принадлежность к этой группе, вхождение в круг прямых контактов Эпштейна, посещение его острова, в принципе, является тотальной дискредитацией для любого политика, для любого общественного деятеля, для любого человека с научными претензиями, амбициями, для мыслителя, философа, кого угодно, экономиста, бизнесмена. То есть, по сути дела, принадлежность к этой криминальной сети и посещение острова Эпштейна, знакомство с ним, с Гизлан Максвелл и с другими кругами, и с другими персонажами из его окружения, ну, в любом качестве является тотальным признанием в преступной деятельности. Поэтому, на мой взгляд, это очень серьезно. Во-первых, это самое главное, что мировая элита настолько аморально западная, что больше вообще ни у кого на Западе нет никакого морального права не то, что получать собственное общество или говорить, что надо делать, но вот уж по отношению к другим народам. Просто, но эти вырожденцы, эта педофильская, либеральная, глобальная, глобалистская элита просто рта не имеет права открывать. На мой взгляд, находиться с ними в каких-то переговорах, садиться рядом с ними, с людьми, замазанными списком Эпштейна, фанами Эпштейна, просто, но аморально. Знаете, есть определенные законы, которые людям, которые чтут свое достоинство, запрещено оказываться в ситуации с людьми, которые это достоинство откровенно попирают. Это уже вопрос просто некой чести, что ли. То есть люди из списка Эпштейна полностью утратили представление о том, что они, ну, если угодно, рукопожатно, что ли, или могут входить в какие-то в общение с приличными людьми. Они как бы, есть такой не очень красивый термин в русском криминальном жаргоне, быть законтаченным. То есть вот люди, принимавшие участие в насилии над детьми, они дискредитированы тотально во всех отношениях. И это вот первый вывод. На мой взгляд, это колоссальный вывод. Сейчас пытаются этот скандал чуть-чуть притушить, но он имеет колоссальные последствия.
А позвольте дополнительный вопрос сразу задать. Я прошу прощения, Александр Георгиевич, что вас перебиваю. Неужели это сойдет с рук тем западным политикам, чиновникам, которые повязли в этой истории? Или все обойдется отставками, которые мы действительно сейчас видим?
Тут я не могу сказать, но дело в том, что а судьи кто? Для того, чтобы судить этих людей, которые замешаны в столь чудовищных преступлениях против детей, против женщин, против невинных людей, включая угрозу закопать на полях Трампа тех девушек, девочек, несовершеннолетних, которые пытались возмутиться или протестовать против того, что с ними сделали. Вот все это создает такой, такой тотальный образ западных элит, что для того, чтобы их судить, должна произойти революция. То есть должны появиться люди, которые по-настоящему свободны от каких бы то ни было контактов с этими людьми. А тут оказывается, что и Маск, и Беннон, я уже не говорю про Трампа, Трамп тотально замазан, включая первую леди, этим ближайшим кругом Эпштейна. То есть на самом деле, ну а кто может их судить? Для того, чтобы их судить, это значит судить весь Запад, это судить западную элиту, это судить тех, кто правит. Причем и в демократической партии, и в республиканской есть вот два ярких политика, которые настояли на публикации этих файлов. Это же не благодаря благожелательному отношению Трампа, который сам был прямым участником педофильских мероприятий на острове Эпштейна. Это же речь идет о том, что Томас Мэйси и Ро Хана, один республиканец, другой демократ, которые точно были к этому, не имели никакого отношения, они продавили сквозь все, сквозь бешеное сопротивление элит, продавили публикацию этих файлов. Трамп сам одно время говорил, что их не существует, этих файлов, что это выдумки. Сейчас оказалось, что не выдумки, что это просто действительно приговор западным элитам. Как их можно судить, когда они и есть власть на Западе? Ну, в общем, в таких случаях обычно штурмуют Бастилию, там осуществляют переворот, выходят на площадь вооруженные, яростные, озверевшие массы, которые, по сути дела, просто не могут терпеть над собой вот ту мразь, которая захватила над ними мировую власть, и, в общем, начинаются революции. Пока этого не видно, неизвестно, что будет дальше, но, во всяком случае, это такое основание осуществить тотальную антиэлитную революцию в США, в первую очередь, и в других странах, что, в общем, наверное, я не знаю, в истории какого-то другого прецедента, чтобы все это сошло с рук. Сейчас кто-то убегает, кто-то прячется, кто-то старается это замять, занизить значение публикации этих файлов. Но чем больше их люди читают, тем больше ужаса они приходят. Потому что Эпштейн наслаждается пытками, все больше и больше информации над просто насилиями над детьми, над торговлей, информация о торговле людьми, просто это на самом высшем уровне. Это вот первое замечание. Второе замечание по поводу публикации этих файлов, что такое впечатление, что многие едут на остров Эпштейна совершенно никак для того, не для того, чтобы удовлетворить свои извращения. Они едут туда как своего рода отдел кадров мирового правительства для того, чтобы вот, участвовать в каком-то преступном деянии, которое фиксируется на пленку, на фотографии, на записи, и потом становится объектом шантажа. Вот без этого шантажа, без этого досье, которое связано с посещением острова Эпштейна, ты в элиту не попадаешь. Это вот второй вывод, что такое впечатление, что это просто хорошо организованная сознательная системная дискредитация политических элит Запада, которая является необходимым элементом, как билетом в эту элиту, что само по себе, конечно, чудовищно. В свое время в этом укоряли КГБ, в этом укоряли политические режимы Восточной Европы, просоветские. Но оказывается, что на Западе либо то же самое, либо там это было и есть. А у нас вопрос такой открытый, я сейчас вот не хочу в детали входить. Но там это уже зафиксированный факт. Хочешь попасть в элиту, ты должен совершить какое-то чудовищное преступление, записать его на пленку, и уже тогда, как, поскольку ты дискредитирован, ты будешь выполнять указания какого-то непонятного центра, и вот тогда ты сможешь входить в власть. Теперь третий вопрос. А что это за центр? Ведь интересно, что в файлах Эпштейна, ну какая-то часть, там, может быть, даже меньше половины посвящено обсуждению пыток, изнасилований, косвенно иногда, иногда почти прямо. Но вторая часть – это управление миром. и обсуждаются в этих переписках, файлах Эпштейна с высокопоставленными людьми американской политики, европейской политики, обсуждаются, например, смещение и переворот в России, переворот на Украине. На Украине он произошел, удался, Эпштейн ему радуется. Но в России была идея в 2012 году вот у этой педофильской, у этого педофильского острова спросить легитимного президента Владимира Владимировича Путина, поставить на его место каких-то представителей оппозиции, Илью Пономарёва там обсуждается, Навального. То есть, по сути дела, дальше, кстати, мое имя упоминается в переписке Эпштейна и Беннона, в которой говорится о существовании в России консервативных традиционалистских кругов в моем лице, которые стоят за многополярный мир и отказывают Западу в его гегемонии. То есть в этом-то качестве многие упоминаются. Не все, кто там упомянут, имел к этому отношение. Многие упоминаются как тот же наш президент Путин, как цели для ликвидации, для давления, для того, чтобы их свергнуть. Там описываются и друзья, и враги. Так вот теперь вопрос, а что это за инстанция, которая... Вот эти педофильские круги, они не только поставляют живой товар и собирают досье на политических лидеров Запада, но они еще на кого-то работают. У них есть свой собственный план, своя собственная идея того, какие процессы в мире надо поощрять, какие режимы свергать, кого поддерживать, кого наоборот дискредитировать. И вот тут еще одна страшная вещь. Сейчас... скандал, колоссальный скандал в США после публикации этих файлов, потому что совершенно очевидно, что за этим стоит Израиль. Израильские спецслужбы, которые руководили, курировали, координировали всю эту деятельность. Отец Гислин Максвелл был официальным резидентом Моссада в США. Сейчас возникает однозначная картина, что за этим стоит Израиль, который просто через такого рода компромат контролировал американскую и, возможно, мировую политику. Это абсолютно меняет все представления, все карты. То есть Америка считала себя суверенной, Израиль был союзником, может быть, прокси, силой на Ближнем Востоке, а вдруг оказывается, что теперь все наоборот, что это Израиль руководил американской политикой и фактически координировал процесс шантажа, и, в общем-то, Эпштейн и его ближайшее окружение не скрывали своего прямого расизма, сионистского расизма. Они говорят, там будут на нашей вечеринке только наши или еще эти проклятые гои. И вот Эпштейн в каком-то файле отвечает, да, к сожалению, будут еще и гои, то есть не евреи. Совершенно российский дискурс, откровенное соучастие вот в этом таком сионистском плане по контролю над Западом, но это же совершенно неожиданная вещь. Раньше об этом говорили только маргинальные сторонники заговора, какие-то люди, которые, в общем-то, в принципе, представляли собой маргинальное меньшинство, им не верили, считали, что это просто не может быть. Такая большая страна, суверенная, демократия, она не может быть просто инструментом в руках небольшого, пусть такого специфического государства, как Израиль. А сейчас вот Америка, ужаснувшись, увидела, что вот вполне и может. И какие еще подозрения, какие еще теории заговора подтверждаются, что еще может быть обнаружено и в этих файлах. Теперь, кстати, вопрос о том, что это только половина файлов. Ну и последнее, что мне кажется очень важно отметить, что какое-то количество времени, немного, пару часов, на сайте Министерства юстиции США, возглавляемой близкой к Трампу фигурой Памелы Бонди, провисела файлы, связанные с самим Трампом. Трамп, который был документы, подтверждавшие его соучастие в преступлениях против несовершеннолетних, акты педофилии, ну и, собственно, история про его супругу Меланию, которая тоже оказывается там, и мать Мамдани, Нью-Йорка, мэра Нью-Йорка, оказывается там на острове Эпштейна, и многие представители элит европейских, королевской семьи, принц Эндрю, люди Макрона, ближайшие политики из верхнего эшелона французской власти, они оказываются все там. И в частности, среди них президент Трамп. Теперь понятно. Кстати, там и Маск оказался. Сейчас Маск
Александр Георгиевич, да, уточню некоторые детали. Значит, Илья Пономарев признан агентом, экстремистом, террористом. Алексей Навальный в перечне террористов и экстремистов. Александр Георгиевич, вот пока мы с вами эту тему обсуждаем, Трамп успел заявить, что никогда не был на острове Эпштейн и даже близко к нему. Отдельный пост у него в Трусо Шел вышел. Возникает вопрос, а есть ли смысл после драки кулаками махать, когда пусть час, но публикация продержалась, а как известно, интернет помнит все.
Ну, Трамп вообще, как бы сказать, либо он по-настоящему невменяем, то есть либо он уже за свои слова не отвечает, он только столько раз за этот год второго своего президентского срока менял утверждение, то он говорил, что файлы Эпштейна будут опубликованы, это обещал своим избирателям, потом он сказал, что их не существует, он клялся, теперь они, мол, существуют, потому что их заставили опубликовать, но он там ни при чем. Разве можно по-настоящему слушать? Но обратите внимание, вот этот пожилой педофил, который постоянно врет, который осуществляет акции неспровоцированной агрессии против суверенного государства, разве можно вот с такой фигурой о чем-то серьезно договариваться? Разве можно ему верить? Разве можно воспринимать его слова хоть как, сколько серьезно? Это на самом деле это часть этой сети, каждый будет оправдываться, тем более он будет оправдываться, что все этого не было. Но он уже столько раз врал всему миру, человечеству, американцам, своим избирателям, своим сторонникам, что, мне кажется, его слова полностью потеряли всякое значение. Мы видим эти документы, они сохранены, можно рассматривать, они абсолютно опубликованы на министерстве, на сайте Минюста США. Конечно, это тоже огромный скандал, но сразу же возникла идея, что раз мы теперь уже достоверно знаем, что Америку управляют Моссад, Израиль и правые и агрессивные сионисты, раз они сейчас хотят начать войну с Ираном, а Трамп вроде как этому сопротивляется, вот и причина публикации. Это так обсуждается в западных сетях. Я не хочу выносить никакого окончательного суждения. Тут надо понимать внутреннюю природу американской политики, западного общества. Но складывается впечатление, что, может быть, так и есть, что вот эта история такого появления мгновенного компромата на Трампа является инструментом тех же самых сил, которые стояли, уже геополитических больших сил, за Эпштейном для того, чтобы подтолкнуть его к началу войны с Ираном, может быть, эскалация отношений с Россией и так далее. Оказывается, что американская элита и Трамп в их числе, и они являются чем-то противоположным этим педофильским кругам, управляемым из одного небольшого государства на Ближнем Востоке, но оказывается, что они полностью под их контролем. И, соответственно, что они говорят или делают, может быть, они не хотели бы этого делать. Может быть, они... А то, что они говорят, это лишь прикрытие каких-то очень серьезных и невидимых для внешнего наблюдателя процессов, в том числе процесса шантажа. Та картина, которая вскрылась сейчас, меняет наше представление в корне о том, что такое Запад. Это его тотальное моральное падение. Это обнаружение действительно несколько сатанинской природы западной цивилизации. Многие говорили, даже наш президент несколько раз говорил осторожно, что западная цивилизация стала сатанинской, а сейчас у нас есть подтверждение, практически опубликованы факты черной мессы, создание, проведение таких сатанинских ритуалов, глобальной педофилии и абсолютно преступной природы западных элит. То есть самые худшие подозрения, самые страшные инвективы тех, кто подозревал за Западом какую-то темную тайну, тайну беззакония, но сейчас это просто выставлено на всеобщее созерцание. Это стало всеобщим фактом. Вот это страшное событие. А как с такими людьми? Теперь мы будем удивляться, что они не соблюдают никакие договоренности, что они врут, что они обещают одно, делают другое, что они поддерживают террористические режимы, что на Ближнем Востоке, что на Украине. Они готовы осуществить операции по смене режима. Где им заблагорассудится? И где на них, вот через эти инструменты давления, даже даже на тех, кто не желает это делать, какое давление будет оказано. Но мы вообще проснулись в другом мире. Я даже заметил, что когда эти файлы стали публиковаться в США, наша пресса, наши СМИ на мгновение настолько оторопели, что просто не знали, как это комментировать, потому что действительно шок. То есть тогда все, что мы... Ну, самые страшные наши инвективы в отношении Запада, они казались слишком скромными. Мы просто, в общем, считали их людьми, ну, со своими взглядами, со своими позициями. А Эпштейн, кстати, продвигал, там тоже из этой переписки видно, и трансгендеров, и легализацию ЛГБТ, запрещенную в Российской Федерации. То есть, по большому счету, ну, это дьявол. Не он сам, а вот это его остров, его сети, его сторонники, те, кто им управляли, те, кто становились жертвами шантажа, те, кто соучаствовали в этой сети, это чистая сатанинская группировка. И, конечно, я думаю, к религиозному иудаизму это не имеет ни малейшего отношения. Это традиционная конфессия, там есть не такая, как у нас, православных христиан или мусульман, другая вера, но вера-то в Бога. А то, что мы увидели сейчас, это ни в какой религии, конечно, терпимо быть не может. И это абсолютно по-настоящему дьявольская система в виде мирового правительства, что напоминает предсказание, тревожное предсказание православной культуры, христианской культуры в целом о царстве Антихриста, который когда-то воцарится. Ну нет, более трудно себе представить что-то более выразительное, нежели то, что вскрылось в ходе публикации файлов из дела Эпштейна, что-то более выразительно подтверждающее эту опасную и довольно трудно для такого светского сознания мысль трудную о том, что мы живем в эпоху Антихриста, а Запад, он и есть, это его цивилизация.
Так, сатанизм признан террористическим экстремистским движением, запрещен в РФ. И знаете, Александр Георгиевич, никакого удивления после этого нет. Когда бывшие соратники Зеленского и вице-президента говорят о ритуалах, куклах Вуду, черной магии и прочего, потому что такое ощущение, будто маски сняты вот в одночасье, одномоментно. Но действительно, здесь солидарен с вами, безусловно. Далее новости на радио «Спутник». Продолжим, оставайтесь с нами.
Эскалация. Александра Дугина. Узнать за 90 секунд. Московское метро считается самым грандиозным подземным видом транспорта в России и мире. Что уж говорить о его архитектурных особенностях. Над созданием станций трудились лучшие художники и архитекторы эпохи. От Алексея Щусева до Дмитрия Чечулина. А между тем, рекорд по глубине залегания принадлежит отнюдь не московскому, а петербургскому метро. Причем рекорд мира. Его средний показатель свыше 50 метров, а станция Адмиралтейская залегает на глубине 86 метров. Это 28-этажный дом. К ней ведет самый длинный эскалатор – 729 ступенек, 137 метров. История этой станции, впрочем, была непростой. Подземную часть давно построили, а с наземным вестибюлем ничего не получалось. Все-таки историческая часть города. Сплошные памятники архитектуры. Решили строить на Малой Морской улице на месте старого жилого дома. Но жильцы с насиженного места уезжать не спешили. В результате согласование на расселение заняло почти два десятилетия. А вообще, идею строительства подземной железной дороги в Санкт-Петербурге предложил императору Александру I еще в 1820 году инженер по фамилии Торгованов. Увы, отклика она не нашла. Первое метро появилось лишь спустя почти полвека. И не в Северной Пальмире, а в Лондоне.
Мужик, у тебя изолента есть?
Нет.
На тебе, мужик, изоленту.
Изолента живьем начинает вещание на радио «Спутник». Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Здравствуйте.
Предмет первой необходимости. Инструмент особого назначения. То, без чего невозможно себе представить утро нормального человека. Шоу Петра Лидова и Трофима Татаренкова «Изолента живьем». Горячие темы, мгновенные реакции, яркие гости. Информационный блокбастер в прямом эфире. «Изолента живьем». По будням на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. По вторникам с 21 часа до 22 беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но по возможности и вам. Так что постарайтесь не пропускать. Допрос Вассермана услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Подразделения российской группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области, сообщила Минобороны России. Кроме того, в зоне действия этой группировки ВСУ потеряли более 320 военнослужащих за сутки. Также нанесено поражение формированием двух механизированных штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах Запорожской и Днепропетровской областей. Суд в Кемерово арестовал Алексея Долгачева. Это владелец сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли 5 подростков, передает корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда Кемерово. Ранее Следственное управление Следственного комитета по региону сообщило, что по делу о пожаре задержана 36-летняя администратор сауны Елена Селищева. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а местонахождение владельца сауны было неизвестно. В итоге его задержали и заключили под стражу до 31 марта 2026 года. Полиция задержала троих черных риэлторов, которые предположительно продавали дома и квартиры жителей Ленинградской области, не покупая взамен обещанного более дешевого жилья, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, злоумышленники находили ведущих асоциальный образ жизни людей и предлагали выгодно продать их жилье. Взамен обещали приобрести для них более дешевые дома или квартиры, а разницей в цене поделиться. Но в итоге потерпевшие остались без имущества и без средств, а их недвижимость фигуранты регистрировали на свое имя, после чего перепродавали. Возбуждены уголовные дела. Депутаты парламента Сомали вступили в физическую перепалку с полицейскими перед заседанием, посвященным конституционным поправкам, сообщает портал «Сомали Стрим». На публикуемых кадрах слышны свисты и крики. Как пишет портал, в здании царил хаос, атмосфера была крайне напряженной. Несколько парламентариев получили травмы. Депутаты протестуют против присутствия правоохранителей в парламенте. Волейболист Юдзи Нисида неудачно выполнил подачу на разминке перед игрой и попал мячом в девушку-судью у корта. Чтобы попросить прощения, спортсмен эффектно метнулся к ней на полу на животе, опустив голову и сложив руки вдоль тела. Затем Нисида встал на колени и продолжил низко кланяться. Видео такого эпичного извинения по-японски смотрите в Телеграм и Макс-каналах «Радио Спутник». В данной минуте это все новости. Подписывайтесь на наши телеграм и Макс-каналы. Мы внимательно следим за самыми свежими событиями в стране и мире. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Радио «Спутник», прямой эфир. Кто только подключился, здравствуйте. Вторая половина программы «Эскалация» Александра Дугина. Александр Юрьевич, частично мы уже этот мостик к Ирану проложили, переходя от темы с файлами Эпштейна. Как вы считаете, сможет ли публикация действительно оттянуть, отсрочить начало возможной войны Соединенных Штатов с Ираном?
Я думаю, что, исходя из общего баланса настроений в западном обществе в США, это скорее приблизит военную агрессию США против Ирана, потому что для того, чтобы сейчас отвлечь внимание от последствий, неизбежных последствий публикации файлов Эпштейна, должно произойти нечто по-настоящему грандиозное. Либо большая война, я даже не исключаю ядерную, потому что настолько глубока компрометация западных элит, что отвлечь от этого внимания общественность, которая только приступила к разбору этих 3 миллионов файлов, это приговор западной элите. Для того, чтобы это как-то преодолеть, пройти этот момент, очень узкий для Запада как такового, необходимо покрыть это гигантское событие чем-то не менее весомым. И здесь война, даже, мне кажется, с Ираном, она не покроет этого. Если, конечно, там не будет прямо с самого начала применено ядерное оружие, это тоже возможно. То есть мир стоит на пороге настоящей катастрофы, а, собственно говоря, наличие на Западе вот вскрывшейся сейчас по-настоящему сатанинской элиты, уже без всяких кавычек, без всяких метафор, делает нашу ситуацию совершенно иной, чем нам казалось, наверное, совсем недавно. Что можно с одними договориться, других убедить не делать этого, кому-то продемонстрировать силу, кому-то привести аргументы. Вот то, что сейчас скрылось, понятно, что это все не работает. Нужны какие-то совершенно другие аргументы, другие методы для того, чтобы иметь дело с сатанинской цивилизацией. Конечно, теоретически надо объявить ей войну. Вот этой цивилизации по-настоящему всеми, кто не является ее частью, все силы, которые находятся под тотальным контролем вот этого глобального острова Эпштейна, этой педофильской сети мировых глобалистских элит либеральных, вот все, кто не находится, должны бы сейчас, по сути дела, восстать. Против этого уже вообще религиозный долг. В том числе, кстати, и религиозные иудейские круги, видя, куда заводят человечество те, кто прикрывается их именем. Я думаю, что это общий долг, и вот это самый серьезный вывод. Ну а что касается Ирана?
Да, единственное, тогда уточню, прошу прощения, что перебиваю, напомню слушателям, что сатанизм, международное движение, признанное в России экстремистским, запрещено. А в таком случае, вот вы говорите о большой возможной войне, катастрофе, но в то же время Axios сообщает о сигналах США и Ирану, о якобы сделке. Так вот, если даже такой конфликт, как война, не сможет покрыть историю с файлами, то, получается, и сделка не будет такой же по своему эффекту, перекрывающей вот этот скандал. Или я ошибаюсь?
Сделка вообще просто никто не заметит, тем более верить Америке нельзя. Они как раз пригласили Хамас на сделку и в этот же момент уничтожили все политическое руководство. Это Западу верить нельзя вообще ни на секунду. Сделка ни от чего не отвлечет внимание, значит, ее просто не будет. Либо она будет хитрым ходом для того, чтобы уничтожить иранскую элиту. Но вот по поводу уничтожения элит. Я хочу обратить внимание на то, какой зловещий объем приобретает сейчас уже совершенно неприкрытые операции США, Запада в целом и их союзников, или теперь кто, чей союзник, я имею в виду Израиль. Может быть, это Запад союзник Израиля, а не наоборот. В общем, Запад в целом, какие методы Запад сейчас открыто, все больше и больше, все чаще и чаще, с каждым днем используют для того, чтобы те страны и те политические системы, которые не принимают их воли, не согласны на капитуляцию, какие они используют. Обратите внимание, началось все с уничтожения политического руководства Хамас Израилем. Но тут еще можно было сказать, Хамас напал на Израиль, здесь есть какое-то более-менее, ну, что-то похожее на равновесие или симметрию. Не сказать, что справедливость, но, во всяком случае, хорошо. Военное руководство Хамас было уничтожено, независимо от того, где оно находилось. Дальше, значит, происходит уничтожение руководства Хезболлы, которое официально с Израилем в Ливане не вступало в войну, несмотря на их заявление в поддержку Хамас, теперь политическое руководство еще одной страны с прицельным образом уничтожается. Дальше во время конфликта Израиля, США и Ирана израильскими ракетами и другими технологиями уничтожаются высшие руководители военно-политического крыла Ирана, включая ученых, которые разрабатывали в том числе и ядерные проекты. То есть снова мы видим точечное уничтожение лидеров политических режимов, которые не вписываются в программу Израиля и США. Потом происходит захват президента легитимного Венесуэлы за несколько часов. Далее мы видим атаки дронов, украинских дронов, на резиденцию президента России. И в принципе сейчас табу или некое негласное ограничение на то, чтобы уничтожать политических и военных лидеров другой страны, с которой тем более нет прямого не ведется прямой декларированной войны, становится общей практикой. Плюс сюда можно добавить недавнюю попытку военного переворота в Китае. Об этом мы не говорим, но почти все военное руководство снято в Китае не случайно, включая руководителя всей военной машины китайской, Чанга Юся, то есть ближайшего к Си Цзиньпину военного, и всех остальных, практически всех, все военное руководство было смещено в один день из-за того, что оно, согласно самим китайским СМИ, очень скупо освещающие ситуацию, принимали участие в заговоре против китайского политического руководства в пользу США. И в самом Китае Запад пытается осуществить операцию по смене режима. Только что бушевали поддержанные США и Израилем протесты в самом Иране, которые не привели к желаемому результату. Не произошло смещение политического режима Вилаяти Факих, который является системой, политической религиозной системой Ирана, но значит, будут следующие действия. Так вот, операции по смене режима, физическое уничтожение политических лидеров тех стран, государств и систем, которые не желают принимать вот этой дикой, запрещенной в России сатанинской цивилизации либерального Запада, так надо готовиться именно к этому. Конечно, если сейчас врагу удастся ликвидировать основные фигуры, которые являются ключевыми для тех государств, и особенно государств цивилизации, которые имеют в себе мужество, достоинство, силы, такого духовного призвания противостоять тому, что, с чем мы имеем дело на Западе, они воспользуются этим, если эта возможность будет, а эта возможность зависит от них. Ничем их не удержать, никакими аргументами, что это может привести к тотальному конфликту, к использованию ядерного оружия, все эти аргументы больше не действуют. Вот в чем ужас нашей ситуации. И то, что мы видим, то, что США проводят операции по смене режима и пытаются где-то успешно, где-то нет, ликвидировать своих политических противников, независимо от того, какой пост они занимают, включая президентов или глав этих государств. И иногда, увы, им это удается, то все это ставит все общество, Иран, но не только Иран, и Китай, и Россию, вот это самое важное, совершенно в новые условия. То есть если Запад не вменяем, если Запад включил против нас все методы воздействия и уже никак не предотвращает удары собственных сателлитов и по нашему президенту, ну, соответственно, включение операции по смене режима в самой России, это то, чего нам стоит опасаться и ожидать в самое ближайшее время. Опять напоминаю переписку Эпштейна с запрещенным в России экстремистом Ильей Пономаревым. Они обсуждали операцию по смене режима в 2012 году. И сейчас Россия, которая стоит в авангарде борьбы с сатанинской цивилизацией Запада, конечно, представляет для них очень большую опасность. По сути дела, на нашем президенте, на нашем народе, на нашей армии, на нашем обществе, на наших людях держится вся ось сопротивления цивилизации Антихриста. Конечно, могут сказать, что есть еще и Китай, но Китай пытался всячески оттягивать эту прямую конфронтацию. Он, в общем, даже нас во время начала войны на Украине особенно активно и не поддержал. Мы вообще в одиночку выдерживали на первом этапе этот удар. Но какова благодарность за эту нейтральность Китая? Попытка скинуть Си Цзиньпиня и привести еще более прозападных политиков к власти и в этой стране. То есть никто не является свободным и защищенным от Запада, вошедшего в такую критическую эпоху своего исторического состояния. Это просто абсолютно невменяемая, чисто дьявольская культура, цивилизация, не имеющая никаких моральных ограничений, прошедшая через эти античеловеческие опыты для того, чтобы попасть в элиту. И, соответственно, вы представляете, кто такой Трамп? Что в голове у этого человека? И разве могут быть какие-то моральные, политические, правовые аргументы, которые смогут его сдержать? Он сам недавно заявил, что никакого международного права не существует. Морально то, что я считаю моральным. Но если это говорит педофил, вот давайте вдумаемся, сложим вот эту часть недолго продержавшихся на сайте Министерства юстиции информации о педофильских опытах президента США, действующего президента, и его утверждение о том, что то, что я считаю моральным, то моральным и является. Для него педофилия моральна. Значит, вот это стало законом для всего Запада. Представляете, в каком глубоко болезненном, извращенном мире мы как-то постепенно, незаметно оказались. А мы хотели за ним еще 30 лет назад. Да какой 30 лет назад? Там 5-6 лет назад, до начала СВО, в общем-то, мы хотели за ним следовать. Мы разделяли его так называемые ценности. Мы, конечно, хотели соблюсти свой суверенитет, сохранить какие-то особенности национальной культуры. Но, в принципе, против Запада в целом мы ничего не имели. А в 90-е просто мы рвались туда. А наши элиты так и пошли интегрироваться в эти глобальные круги. Кстати, про русский след в этом в файлах Эпштейна немного сказано. В общем, какие-то второстепенные люди, отдельные дамы легкого поведения, низкой социальной ответственности из России фигурируют в них. Но это мелочи. Возможно, мы не знаем всего. Может быть, какие-то и более серьезные фигуры из либерального лагеря, противники нашего президента, противники суверенитета. А таких до начала СВО было в легальном поле очень много. Может быть, они тоже прошли эти вот формы посвящения такого в сатанинские культы на острове Эпштейна. Этого мы пока не знаем. Еще не все файлы обработаны. В какие-то всплывают первые имена, но это вопрос еще требует своего рассмотрения. Но в любом случае, даже если представить, что это было не так все глубоко зашло, а просто вот купились или были соблазнены внешней притягательностью современного Запада. Я уж не знаю, каким больным человеком надо, чтобы возлюбить либерализм и современный Запад, недальновидным, каким, по сути дела, дремучим невежей надо быть для того, чтобы считать себя либералом и сторонником западничества. Но это мы оставим. Это мало ли как случается. Бывает жизнь тяжелая, люди просто не знают языков и покупаются как дикари на какие-то бусы, на стекляшки. Ладно, но сейчас-то маски сброшены, поэтому, на мой взгляд, ситуация очень серьезная. Если мы не можем иметь никаких гарантий на Западе, о чем бы мы с ними ни договорились, видя такое моральное, нравственное состояние политических элит, то, я думаю, нам нужна полная мобилизация нашего общества. И, конечно, нам надо укреплять максимально патриотические круги в самой России, чтобы не подводить нашего президента, потому что может сложиться такая на Западе, на том же самом Западе, может сложиться такая картина, что на самом деле самым патриотическим и самым большим противником Запада является лично Владимир Владимирович Путин. А все его окружение, мол, готово и на компромиссы, и на договоры. Но ведь это же значит просто поставить под удар, лично под удар, жизнь, безопасность нашего верховного главнокомандующего. Если сложится такая, не дай бог, на Западе картина, соответственно, у них должно быть ощущение, что если не дай бог с нашим президентом что-то случится, за ним станут такие политические силы, которые Западу малым не покажутся. Они, вот то, что они имеют сейчас, вот то корректное, достаточно спокойное, очень ответственное, умеренное, взвешенное поведение, которое лишь не принимают их гегемонии, этой западной цивилизации, очень аккуратно настаивая на своих гарантиях, то следующая волна должна настолько напугать Запад, что просто придут такие, которые никаких переговоров вести не будут, объявят Запад окончательно сатанинской цивилизацией и разорвут все отношения, кроме ядерной эскалации. Вот это будет гарантией того, что с нашим президентом ничего не случится. Пока же, если на Западе ощущение, что крайним патриотом, единственным носителем по-настоящему нашего независимого духа, нашей русской идеи, нашей миссии, в конце концов, христианской и человеческой миссии, является лишь он, а все остальные готовы пойти на компромисс, но это фактически приглашение их снова и снова пытаться осуществить операцию по смене режима в нашей стране или, не дай бог, еще раз попытаться физически ликвидировать нашего лидера. Вот в чем опасность. Тут даже дело не в личном. Может быть, никаких либералов нет. Может быть, и все окружение президента, допустим, я готов в это поверить, они являются не менее убежденными патриотами, нежели он сам. Но это надо как-то показать, а то очень многие как в рот воды набрали, и мы не знаем вообще, что они думают, и о СВО, что они думают, о Западе, что они думают, о Христе, что они думают, о России, о русской идее. Президент, да, вот он не только говорит, он делает все. Здесь вопросов нет, но надо в конце концов показать, что если, не дай бог, волос с головы с него упадет, что Запад будет иметь с таким кошмаром. И этот кошмар надо, безусловно, на мой взгляд, ему Западу сейчас продемонстрировать. Это просто с точки зрения безопасности и стабильности нашей системы. Любой намек на какой-то либерализм, на какое-то западничество, на какое-то даже, я бы сказал, такое мягкое или терпимое, гибкое отношение к Западу, включая Трамп, вот сейчас, на мой взгляд, должно просто быть упразднено. Все, этот этап закончен. Может быть, мы пытались что-то сделать, мы пытались не раздражать Трампа, по крайней мере, видя, что он вступил в конфликт с другими представителями элитами. Но сейчас, когда элиты западные, когда мы видим сейчас эти досье, тут очевидно, что среди подобного рода людей наших сторонников нет и быть не может. И более того, доверять кому бы то ни было, договариваться с кем бы то ни было просто невозможно. Поэтому, когда сейчас говорят, что вот Кирилл Дмитриев слетал в Майами, никакого продвижения нет, я думаю, что как раз его самолет летел в тот момент, когда публиковались над Атлантикой, когда публиковались эти файлы. Ну, в принципе, было бы неплохо, если бы его самолет, так же, как в свое время самолет Евгения Примакова, развернулся бы над Атлантикой, ну, и сказал, ну, хорошо, ну, с кем мы будем договариваться? Вот с этими? Ну, с этими так не договариваться.
Александр Ильич, тогда уточню. То есть нам не стоит отрезвить Запад, западные элиты, вылечить неизлечимое, а в первую очередь сосредоточиться на внутренней безопасности и мобилизации в духовном плане, понимание себя, понимание целей государства, понимание того, кто во главе этого государства.
Можно и так сказать. Я думаю, что надо сплотиться вокруг нашего президента. Нам надо как можно уже вот перейти на новый, к новой скорости в утверждении в нашем обществе традиционных ценностей. Все это заявлено, но это так медленно двигается, так пробуксовывает. У нас до сих пор во многих институтах, не буду показывать, там висят портреты иноагентов таких в гуманитарных. Но мы очень медленно двигаемся в этом направлении. Эта скорость уже становится неприемлемой. Да, нам надо в первую очередь подготовить страну к серьезным испытаниям, которые только впереди, ничего не закончится. Все только начинается, к большому сожалению, со столкновения с этой сатанинской цивилизацией. А с другой стороны, то, с чего вы начали в вашем вопросе, убедить их перестать быть девопоклонниками, сатанистами, педофилами, это же смешно. Как мы можем их, отправив Кирилла Дмитриева, убедив закоренелых преступников, садистов, каннибалов не быть такими? Разве Кирилл Дмитриев, у него такой внешний вид, чтобы он мог напоминать православного проповедника, например, какого-то святого, который пришел проповедовать к закоренелым язычникам, убийцам и варварам, нести нашу христианскую истину. Может быть, он очень хороший человек, но это он явно не из той породы. Надо призывать элиты и западное общество к покаянию, к возвращению к традиции, к человеческому виду. Надо. Но это надо делать какими-то иными способами, а не только говорить, что мы сейчас с вами прекратим воевать и потом займемся бизнесом. Надо искать другой регистр речей в нашем отношении к Западу, и не бояться уже, честно говоря, такого пророческих свидетельств, как и Илья, и Энах, которые появляются в конце времен и начинают на площади разоблачать власть Антихриста. Мы где-то в такой ситуации, поэтому надо понимать, что это трудно, но наша духовная миссия должна быть исполнена. Ради этой миссии противостояния Антихристу был избран Христом наш русский народ.
Александр Гельевич, благодарю вас за этот эфир. Дорогие радиослушатели, вы слушали программу «Эскалация» Александра Дугина. Я ведущий Денис Воробьев. С вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
«Эскалация» Александра Дугина.